Эмиль Золя. Жерминаль. Часть первая. Глава первая. В густом мраке беззвездной ночи по большой дороге из Маршьена в Монсу, пролегавшей совершенно прямо между полями свекловицы на протяжении 10 километров, шел путник. Он не видел перед собою даже земли и лишь чувствовал, что идет по открытому полю. Здесь, на безграничном просторе, неся мартовский ветер, подобный ледяному морскому шквалу, начисто подметая голую землю и болотистые топи. Ни деревца не было видно на фоне ночного неба. Мощеная дорога тянулась среди непроглядной тьмы, как мол в порту. Путник отправился из Маршьена часа в два. Он шел большими шагами, в поношенной куртке из бумажной материи и в бархатных штанах, и дрожал от стужи. Его очень стеснял небольшой узелок, увязанный в клетчатый платок. То и дело он перекладывал его из одной руки в другую, стараясь зажать подмышкой так, чтобы легче было засунуть в карманы обе руки, закоченевшие от восточного ветра и потрескавшиеся до крови. В опустошенной голове этого безработного, бездомного человека шевелилась одна лишь мысль, одна надежда, что с рассветом, может быть, потеплеет. Так он шел уже целый час. И вот в 2 километрах от Монсу увидел слева красные огни. Казалось, в воздухе висели 3 жаровни с раскаленными угольями. Сперва это даже испугало путника, и он приостановился. Однако он не мог побороть мучительного желания погреть руки хотя бы одно мгновение. Дорога спускалась в ложбину. Огни исчезали. Справа тянулся дощатый забор. За ним проходило полотно железной дороги. Налево был откос, поросший травою. Смутно выделялось селение с низкими однообразными черепичными крышами. Путник прошел еще шагов 200. Внезапно на повороте перед ним снова появились огни. Он не мог понять, как они могут гореть так высоко в темном небе, точно 3 туманные луны. Но в это время внимание его привлекла другая картина. Внизу он увидел сгрудившееся строение. Над ними высился силуэт заводской трубы. В потускневших окнах кое-где мерцал слабый свет. Снаружи, на лесах, уныло висели 5 или 6 зажженных фонарей, так что едва можно было различить ряд почерневших бревен, похожих на гигантские козлы. Из этой фантастической громады, тонувшей в дыму и мраке, доносился один только звук — могучее, протяжное дыхание незримого паровика. Путник понял, что перед ним угольные копи. Ему вдруг стало стыдно. Стоило ли туда идти? Там не найдешь работы. Вместо того, чтобы направиться к шахтным постройкам, он взобрался на насыпь, где в 3 чугунных жаровнях горел каменный уголь, освещая и обогревая место работ. Рабочим здесь приходилось трудиться до глубокой ночи, так как из шахт все еще подавали отбросы угля. Тут путник расслышал грохот вагонеток, которые катили по мосткам. Он различал движущиеся силуэты, люди сгружали уголь у каждой жаровни. — Здорово! — сказал он, подходя к одной из жаровень. Повернувшись спиной к огню, там стоял возчик, старик в лиловой шерстяной фуфайке и в шапке из кроличьего меха. Большая гнедая лошадь, как вкопанная, терпеливо ждала, когда освободятся 6 привезенных ею вагонеток. Тощий рыжий малый неторопливо опоражнивал их, механически нажимая рычаг. А вверху ледяной ветер свистал с удвоенной силой, проносясь точно взмах косы. — Здорово! — ответил старик. Наступило молчание. Почувствовав недоверчивый взгляд возчика, путник поспешил назвать свое имя. — Меня зовут Этьен Лантье, я механик. Не найдется ли для меня здесь работы? Пламя освещало его. Ему было, вероятно, не больше 21 года. Черноволосый, красивый, он казался очень сильным, несмотря на небольшой рост.